Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе, как всегда по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Обратимся в начале разговора, может быть, к этой вот ипостаси профессорства МГИМО, о которой мы в каждой программе справедливо напоминаем, и хотел поговорить с вами о ваших впечатлениях, накопившихся сейчас от онлайн-образование, лекции в Зуме. Есть ощущение, что, хотя мы к этой теме с вами уже обращались в наших беседах, тем не менее есть ощущение, что сейчас то ли усталость накапливается, то ли просто время уже пришло, есть какие-то данные, чтобы это осмыслить, но и там, и тут все больше звучит голосов на эту тему. И с президентом Российской Федерации на этой неделе на пресс-конференции об этом поговорили, и эксперты высказываются в разных ключах, и в геополитическом, об образовании, о смысле и опасностях или каких-то специфике онлайн-образования. И преподавательское сообщество реагирует и говорит об этом. Какие ваши ощущения на данный момент, вот с весны начался такой эксперимент с разными перерывами вот онлайна, такого дистанционного образования? А что вы сейчас чувствуете?
Чувство... Не то чтобы даже двойственные, а есть несколько выводов. Давайте для разнообразия начну с хорошего. Онлайн-образование, точнее, не онлайн-образование, это, наверное, неверно. Онлайн дает определенные преимущества. Логистически, как сейчас принято говорить, он экономит время для преподавателей, особенно тех совместителей, вот каковым я являюсь, это важно. Потому что есть еще основное место работы, и когда тебе можно преподавать вот, там, из дома или не покидая своего рабочего места, это важно. Вот. Второй момент – это то, что, конечно, для вуза, для студентов появляется возможность приглашения какого-то специалиста из любой точки земного шара, при условии согласования времени, без необходимости этому человеку физически приезжать, то есть тратить время, средства ему или институту, там, университету и так далее. Все это, причем как в учебном процессе, так и вот во внеучебном процессе, который для атмосферы вуза, для не так важен для диплома, но чрезвычайно важен для того, что человек получает в университете. Это очень здорово. Это, конечно, немножко не то впечатление, когда все равно там человек находится в зале вместе со студентами. Но, тем не менее, возможность общения есть. Плюс в некоторых случаях, когда, например, вот как в моем, когда ты работаешь с текстами, они выводятся на экран, правда, это можно делать и в классе, но вот я, например, как-то это не практиковал раньше, сейчас мне вот онлайн это подсказал, да, Zoom, даже работа в Zoom подсказала, что и в классе можно выводить и показывать. Наверняка кто-то это делал раньше, просто как не было необходимости, как казалось, а вот так. Получается, что вот такие возможности есть. Из минусов. И следующий момент, как опять же показывает практика, это не могу сказать, что это однозначно плюс, но вот мы с вами про это говорили уже, Костя, что для лекций, в моем, по крайней мере, случае точно, за онлайн-лекцию успеваешь сказать больше, потому что меньше общения интерактивного, да, или как его назвать, со студентами. Я даже в лекционном формате, когда занятия провожу, я всегда задаю вопросы, прошу вместе со мной подумать студентов и прочее. Вот в онлайн-режиме тоже пытаюсь это делать, но получается хуже. Может быть, моя вина, но хуже получается. Но за счет этого больше успеваешь сказать, больше успеваешь, да, объяснить и прочее. Не уверен, что это однозначный плюс, поскольку вот это общение живое со студентами, студентов с преподавателем, диалоговое общение, оно значит очень много. Поэтому я вот под вопрос ставлю эту особенность. Вот. И переходя к минусам, могу сказать, что, конечно, намного меньше я понимаю, насколько, вот, скажем, в лекционном формате меня воспринимает аудитория, поскольку я не вижу глаз, я вижу аватарки на экране, фотографии, девочки ставят свои, там, или каких-нибудь котов, там, не знаю, бегемотов, то, что вот я вспоминаю. Да, это что происходит по ту сторону экрана, я ребятам про это говорил, я до конца не знаю. Думаю, что даже если при онлайн общении, при живом таком общении непосредственно в одной аудитории нередко какой-то процент людей не сосредоточен на лекции, то когда человек сидит дома, тут может быть все что угодно. Он может отходить от экрана, да, сохраняя его включенным. Хотя, конечно, никто не проверяет, никто же не сидит, не считает, да, казалось бы, присоединился, сиди, слушай. Ну, его могут отвлекать, он может свободно смс-иться в это же время. Да. Поэтому я думаю, это мое предположение, но оно вот связано именно с форматом, что качество восприятия материала в онлайн-режиме для студента, оно снижено. Потому что он должен дополнительные прилагать усилия для того, чтобы все это воспринимать. Вот. Ну и второй все-таки минус – это то, что живое общение, оно незаменимо ничем. И это не только вот этот вот диалог, о котором я говорю, это просто атмосферно другая ситуация. Ну, это вот в самых общих чертах, самые общие какие-то рассуждения.
А вас смущает, как преподавателя, когда человек не включает камеру? Я встречал разные реакции. Одни преподаватели как-то даже строго заявляют, что нет, пожалуйста, все включите камеры, у нас общение, и это неуважение к преподавателю, если камеру не включили. Но только если нет какого-то непреодолимого препятствия к тому, чтобы камеру включить.
Вы знаете, мне кажется, на лекции это скорее даже мешает. То есть у меня студенты не включают, когда лекции, ну, представьте, там 60-70 человек. Вот, я включаю вот этот в Zoom режим галереи, да, когда много маленьких экранчиков, вот, а если бы это были лица, ну, скорее, ну, не знаю, вот как-то я так особо над этим не задумывался, так сложилось, вот, что в лекционном формате студенты не включают, и я не прошу, хотя для меня это, ну, скажем, смотреть в глаза важно, но как-то вот на экране нет, а когда занятия, вот у меня есть еще мастер-класс журналиста, но там 9 человек в группе. Там, конечно, мы работаем, это семинар. То есть семинарский формат, да, обязательно видео с обеих сторон. А лекционный, мне кажется, что нет, хотя, может быть, в этом тоже что-то есть, но как-то вот у меня так сложилось. Может быть, потому что, когда первый опыт мы получили этого весной, тогда еще Zoom не был освоен, я читал лекции в YouTube, а там просто технической даже возможности не было. Там был только один экран, и я видел только количество присоединившихся. Да, YouTube по-другому. То есть это была, так сказать, прямая трансляция в YouTube, к которой присоединялись мои студенты. Тогда мы в Zoom не работали. И ну, как-то вот я перенес этот формат на Zoom. Ну, может быть, кто-то на 100 человек читает лекции с включенными камерами. Ну, не знаю. Насколько это важно, не готов сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Я бы хотел еще несколько вопросов задать об этом онлайн-преподавании, но это уже не столько узко про процесс образования именно, а скорее про в большей степени человеческие отношения. Вот мы нередко слышим от преподавателей, что на лекциях, в процессе преподавания важны не только те знания, которые ты передаешь, не только та информация, которую ты сообщаешь человеку. Важны также какие-то, может быть, невербальные вещи, и внешний вид преподавателя, и какая-то шутка мимолетная, которая, может быть, запоминается иногда даже больше, чем все сказано на лекции. И вот к такому человеческому контакту, конечно, больше располагает общение живое. И об этом говорится давно, может быть, говорилось всегда, и мне иногда казалось, что это немножко лирика, при том, что это важно, это так, но все-таки главное, не надо переоценивать вот эти вот дополнительные факторы. А не получается ли так, что сейчас, в каком-то смысле лишившись их, на первый план мы готовы их поставить? То есть мы видим, какая на самом деле значимость была вот этого простого человеческого фактора в процессе образования, или не только образования, просто общения, редакции, как работают компании. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я об этом думаю. Мне кажется, здесь много составляющих. Одна из них, особенно вот применительно к образованию, ставит вопрос о том, образование ремесло или искусство. Ну, то есть, условно говоря, преподаватель – это носитель некой функции, передающий, обучающий навыкам, передающий значимую информацию или знания как категорию, отличающуюся от информации мировоззренческой составляющей. Или все-таки это не только вот в этом смысле ремесленник, но и человек, который в особую форму облекает эту передачу. Да, не всегда форму такую линейно, строго знаково-научную. Вот мне кажется, второе важно. А вот здесь этот контакт, он, его сложно переоценить. То есть получается, что качество образования зависит в том числе и вот от этого человеческого контакта, при котором преподаватель воспринимается вот как некая целостность, не как функция. Я поэтому вот все эти футурологические разговоры о том, что вот скоро вообще искусственный интеллект будет учить студентов, мне кажется наивными и ошибочными, потому что не будет происходить какого-то серьезного, чего-то очень важного и серьезного, потому что вот смотрите, есть такой тезис сегодня, что компетенции, да, и навыки важнее диплома. И вот люди, говорящие о цифровом будущем, люди, погруженные в это, в информационно-технологические вещи, вот передовые люди, да, они часто нам говорят, компетенции важнее диплома. Я не собираюсь оспаривать тезис о компетенциях важнее диплома, хотя тут, находясь в рамках научной строгости, надо поставить вопрос, а что подразумевается под дипломом? Просто вот документ. Вот, но я выдвину другой тезис, что университет важнее диплома, да, или шире диплома, да, институт шире диплома. Время, проведенное в стенах института, больше диплома и больше компетенций. Больше диплома и больше компетенций. А даже, повторяю, если мы допускаем, что компетенции важнее диплома. То есть здесь понятно, что имеется в виду, что важно, что, ну, условно говоря, это такой изящный вариант поговорки «вам шашечки или ехать». Так вот, в случае с образованием, дело в том, что образование – это ни в коем случае, и в том числе и современное высшее образование, не набор компетенций. Это продолжение формирования человека, его мировоззрения, его личности, которое предполагает не только обретение каких-то профессиональных навыков, но знакомство с культурой в самом широком смысле этого слова, на том уровне, который сильно выходит, должен выходить за рамки того, что давалось в школе. При всем глубочайшем уважении к учителям и низком поклоне по отношению к тем, кто самоотверженно преподает и учит наших детей 11 лет, важно понимать, что, конечно, всякому возрасту свои знания и свой уровень понимания. И вот если вот этого надшкольного понимания и прикосновения к культуре не происходит после школы, то в каком-то смысле, какие бы компетенции человек не получил, чего бы он не мог дальше вот как специалист в той или иной области предложить, он будет, он, если хотите, будет, так скажу, намеренно, может быть, заостряя, недооформлен, да, как человек и как личность. У него будет отсутствовать, ну, ему чего-то будет остро не хватать. В конечном итоге это обязательно скажется и на его профессиональном, сугубо профессиональной составляющей, особенно вот в таких профессиях, которые требуют коммуникации, которые требуют творческого мышления, которые требуют
неожиданных и нестандартных решений. Да? Я вот, по-моему, говорил уже как-то, но я еще раз хочу это повторить. Я раньше, когда меня спрашивали, зачем не филологам, и там, допустим, не филологам, не журналистам читать Достоевского в университете, там тех же братьев Карамазовых там, или еще что-то, или Толстого, ну, то, что в школе прочитали, и хватит. Я когда-то говорил вообще, этот разговор переводил в плоскость того, для чего нам искусство и литература. Сейчас я просто пытаюсь это сказать немножко другими словами. Я всегда говорю, что я не знаю и не смогу вам сказать, как и конкретно вам, сидящим здесь передо мной, поможет то, что вы читали «Братьев Карамазовых». Но я абсолютно убежден, что это вам поможет, это сформирует ваш творческий интеллект как более сложный и богатый по сравнению с тем, кто этого не прочел. И это будет вашим безусловным конкурентным преимуществом. И вот это то, что дает именно университет как особая система образовательная, и которую, если мы сведем к навыкам и компетенциям, которые, как можно сказать, важнее диплома, да, как некоторые утверждают, то мы просто университет окончательно уничтожим. Я говорил уже, что самым большим вызовом, по-моему, мы с вами про это говорили, университетом сегодня являются профессиональные программы крупных корпораций, которые в логике навыки компетенции важнее диплома за несколько месяцев обучают человека набору навыков, которые позволяют ему найти работу в местах, где его диплом никого не интересует. И эта тенденция будет нарастать, безусловно. Но в конечном итоге мы будем получать очень ограниченных людей, в том числе и в профессиональном плане, потому что к творчески прорывным вещам они будут не способны, потому что у них не сформирован будет этот самый творческий интеллект.
В одном из выпусков программы «Парсуна», я помню, вы упомянули, я, к сожалению, сейчас не помню, о каких конкретно персоналиях шла речь, но ученый-физик, наш современник, если я не ошибаюсь, который сказал, что на него... Одно из самых сильных впечатлений в жизни были стихи.
Юлий Борисович Харитон, академик, выдающийся советский ученый, человек, который, спасибо, что вы это вспомнили, который, собственно, руководил созданием первой советской атомной бомбы в Арзамасе-16 в Сарове. Он записал в своем дневнике, я могу сказать, близко к тексту. В его дневнике, он был молодым тогда человеком, причем он поучился и в Лондоне, то есть он был широко образованным и крупнейшим и крутейшим специалистом. Когда он услышал, как Маяковский читал свои стихи, он присутствовал на чтении Маяковским своих стихов вживую, тогда не было онлайна, Юлий Борисович написал, что целое море новой поэзии открылось передо мной. Это было одним из самых сильных потрясений моей жизни. И вот если кому-то из наших слушателей уже удавалось или посчастливится оказаться в Сарове, так сказать, город с ограничениями на въезд, но возможно туда попасть, и там нужно обязательно постараться сходить в дом-музей Харитона, и там на прикроватной тумбочке лежит томик стихов.
Ну, то есть это пример, который иллюстрирует то, о чем вы сказали. Вот великому физику зачем-то нужна была поэзия, чтобы быть физиком.
Я не могу с этим согласиться. Ему не нужна была поэзия, чтобы быть физиком. Но то, что он увлекался поэзией, понимаете, все равно науку и все остальное, да, делают люди. И понятно, что научное открытие никак, или там, скажем, качество, или точнее, вот структура атомной бомбы, она никак не была связана с тем, что Харитон читал и любил Маяковского. Но то, что он читал и любил Маяковского, других поэтов и прозаиков, безусловно, отразилось на формировании его и как личности, и как ученого с точки зрения того, как работал его мозг, как он думал, как он мыслил, как он придумывал какие-то вещи, нестандартные решения, которые, безусловно, его профессия требует. Это совершенно не... Я не думаю, что кто-то будет оспаривать. То есть здесь нет какой-то такой линейной прямой связи. И я не пытаюсь сказать, что вот если бы он не слушал Маяковского, он бы не смог создать атомную бомбу. Речь идет не об этом, но о том, что, безусловно, вот мы почитаем этого выдающегося ученого, мы ему благодарны за многое из того, что он сделал. И надо понимать, что, конечно, он был сформирован в том числе и такими вот открытиями творческими.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».